Радио «Вера» представляет. Канун Пасхи с Павлом Крючковым.
Вы слушаете литературную программу «Канун Пасхи». У микрофона Павел Крючков. А сейчас, друзья, мне хочется представить вам один довольно неожиданный сюжет из литературной судьбы Достоевского. Близилось окончание его ссылки. Только что завершилась Крымская война, и на престол взошел новый император. И Достоевский, представьте себе, написал стихотворение на коронацию и заключение мира. Высшим примером для человеческого и государственного поведения будущего императора Достоевский назвал, конечно, самого Христа, простившего на кресте своим мучителям и оставившего человечеству завет всепрощения и любви. «К тебе, источник всепрощения, источник кротости святой, восходят русские моления, храни любовь в земле родной. К тебе, любивший без ответа самих мучителей своих, кто обливал лучами света богохулителей слепых, к тебе, наш царь, в венце терновом, кто за убийц своих молил и на кресте последним словом благословил, любил, простил». Прозвучал фрагмент из стихотворения ссыльного Федора Достоевского, и в моей памяти всплыло имя замечательного русского поэта и друга-писателя Алексея Николаевича Плещеева, который тоже увлекался социалистическими идеями петрашевцев, а позднее вместе с Федором Михайловичем даже и стоял на том самом Семеновском плацу, ожидая казни. В 1858 году, вскоре после объявления полной амнистии петрашевцам и разрешения публиковаться, Алексей Плещеев написал и свои стихи о Христе. «Он шел безропотно тернистую дорогой, он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие ученье правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно и на кресте распятый народом завещал свободу и любовь за этот грешный мир, порока тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века, или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О нет, не верю я, не вовсе заглушили в нас голос истины корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа». Это было стихотворение Алексея Плещеева о Христе, написанное в 1858 году. А теперь я хочу обратиться к еще одному Алексею, но обратиться не фигурально, а самым, что ни на есть, в самделишнем образом. В гостях у нашей программы сейчас окажется замечательный русский прозаик, публицист и филолог Алексей Варламов. Алексей Николаевич – автор многих повестей и рассказов, ряда романов. Добавлю, что повесть «О рождении», опубликованная в 1995 году журналом «Новый мир», принесла Алексею Варламову известность и премию «Антибукер». А еще Варламов – автор прекрасно написанных писательских биографий, одна за другой выходивших в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей». Михаил Пришвин, Александр Грин, Алексей Толстой, Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Василий Шукшин. Я приехал к своему старшему товарищу и давно любимому писателю Алексею Варламову в литературный институт, который он возглавляет. Приехал с желанием поговорить о христоцентричности русской литературы и сразу же спросил о евангельских реалиях в его собственной прозе. Оказывались ли они там? Вводил ли он их туда в своем писательстве?
Ну вот так сознательно, наверное, все-таки нет. Ну, не знаю, на первый взгляд. Ну, у меня, знаешь, как вот они вошли, совершенно точно могу сказать, в повести рождения, там это и есть. Когда героиня крестится, когда она читает Евангелие, и среди прочего она находит слова «Горе же беременным и питающимся сосцами в те дни». И поскольку все это происходит на фоне вот этих вот октябрьских событий 93-го года в Москве, вот это предчувствие гражданской войны, которая неизвестно на что выльется, и вот этот общий ужас давит на нее, и у нее ощущение, что вот именно ей вот как бы в этом неустроенном мире, где вообще непонятно, что завтра будет, вот ей именно сейчас выпало быть беременной, и поэтому она несчастна. И потом там есть слова, там же по сюжету ребенок рождается раньше времени, и поэтому женщина чувствует себя глубоко несчастной. А в Евангелии опять же сказано, что женщина скорбит или терпит скорбь, когда рождает, но когда уже рождается ребенок, она не помнит скорби своей, она счастлива. А моя героиня продолжает скорбить, потому что она не знает, выживет ребенок, не выживет, и ей тяжело. То есть у нее постоянно вот возникает с Евангелием такой какой-то не очень понятный диалог, не очень понятный спор. Или герой, который приходит помолиться за своего вот этого новорожденного сына, и обращается к девушке за свечным ящиком, а та говорит: извините, но он у вас только родился, он не крещенный, церковь не может за них, за этого ребенка молиться, да, то есть там записку нельзя написать. И он тоже возмущается, ну как же так, вот ему сейчас нужна эта помощь, нужна молитва больше, чем кому бы то ни было, а церковь почему-то отказывает в этой молитве. У него тоже это вызывает чувство непонимания, недоумения, какого-то ропота. Я все это пережил, и я помню эти свои ощущения, но я помню и другое, что церковь была единственное место, где меня отпускала боль, вот ужас такой, страх, тревога, ну хоть немножко смягчалась, отпускала, и я вот проводил тогда время либо в больнице, где лежала жена, либо в церкви. То есть я действительно вот шел в церковь, и, наверное, вот с таким чувством, ну, в этом нет ничего удивительного, наверное, для многих людей, которые переживают, что какое-то тяжелое состояние, так оно и должно быть, но я это помню. Мне кажется, что Бог все видит.
Я заметил в разговоре с Варламовым, что русская литература дореволюционного прошлого, которой он отдает столько сил в своей писательской жизни, несмотря на все материалистические шатания и веяния, как мне кажется, всегда содержала в себе какой-то христианский настрой, христианское отношение к вещам.
Я думаю, что в лучших образцах она и после революции в себе все это содержала. Я, по-моему, это даже вот когда мне Солженицынскую премию мне вручали, то я там переиначил в ответном слове выражение, известное Тертуллиана, что душа по натуре христианка, русская литература тоже по натуре христианка. И для меня, скажем, «Капитанская дочка» – это такое абсолютно христианское религиозное произведение, хотя там нет церкви, а если там есть батюшка, то он изображен так достаточно сомнительно. Пушкин его не осуждает, он просто отмечает, что это человек, для которого нет там понятия чести, присяги, он может служить и царице, может служить Пугачеву, но тем не менее он милосердный человек, потому что он укрывает дочь капитана Миронова, и это самое главное, от него не требуется дворянской чести, это от Швабрина требуется, от него требуется милосердие, он его вполне оказывает. Но это христианское произведение, потому что там есть промысел Божий. Потому что там все эти люди под присмотром. Это не значит, что там нет трагедии, там страшная трагедия. Если вдуматься в смысл «Капитанской дочки», то, конечно, это произведение чрезвычайно горькое. Угу. Достаточно вспомнить хотя бы этот эпиграф, который там есть: «Береги честь с молоду». Мы обычно привыкли это по отношению к Гринёву применять. Гринёву понятно, как беречь честь с молоду. Маше Мироновой гораздо сложнее это делать, но тем не менее она сберегает эту честь, потому что вот она находится под высшей защитой. Она, но не ее мать. Там все очень сложно сделано, но тем не менее, вот с моей точки зрения, может быть, именно Пушкин вот дал этот самый толчок, такой вот христоцентричный, или, я бы так сказал, в пушкинском мире все под присмотром. Это очень хорошо понимал Валентин Семенович Непомнящий. Вот он как раз очень хорошо в своих лекциях, в своих рассказах показывал, что независимо от того, там, какой был этап развития Пушкина, у Пушкина даже форма христоцентрична. У Пушкина форма религиозна. Вот это вот его внешняя сторона, не говоря уже о внутренней. Это касается и Онегина, и «Медного всадника», и Бориса Годунова, и всего. Поэтому для меня Пушкин такой вот абсолютно христианский писатель. Он никого не осуждает. Он просто все это вот описывает с любовью, состраданием, с милосердием. Он находит совершенно поразительную интонацию.
И тогда я спросил Алексея о событиях последних дней земной жизни Спасителя, о нашей связи с ними через русскую прозу. Есть ли она?
На мой взгляд, есть она, ну, хрестоматийные вещи и у Блока, и у Булгакова, и у Пастернака, и у Платонова. Конечно, все это можно увидеть. Но я думаю, все-таки тут нужен художник очень большого масштаба.
Тут я засомневался, ведь человек вообще, и русский человек, очень изменился за эти трагические годы. Поверить, что при нашей с Алексеем Варламовым жизни найдется кто-то, кто сумеет без натуги написать нечто конгениальное, скажем, Шмелевскому «Лету Господню», как-то трудновато.
Ну, все-таки согласимся, что есть, например, отец Тихон, да, архимандрит Тихон Шевкунов.
Тут мы оговоримся. Вспоминая книгу «Не святые святые», Алексей Варламов называет ее автора, епископа Егорьевского Тихона, в том сане, в котором владыка был тогда, когда вышло первое издание его книги.
Я очень люблю его книгу. Я считаю, что она просто с художественной точки зрения очень хороша. Она хорошо написана, она интересна. Здесь как раз тот самый случай, когда успех этой книги, на мой взгляд, он не только у людей церковных, но он вот, я испытывал, когда читал эту книгу, вот это свое студенческое чувство. Верующий человек просто интереснее, чем неверующий. Вот отец Тихон взял меня и привел меня в гости к этим старцам, о которых я только там с благоговением слышал, что-то чуть-чуть знал. Ему вот посчастливилось, так Господь распорядился, что он знал их лучше. Но он сумел сделать так, что я их увидел. Я увидел их человеческие характеры, я увидел какие-то вот складки их одежды, я увидел выражение их лиц, и я почувствовал их человеческую натуру. И вот это для меня было чрезвычайно важно. Появилась же такая книжка. Мне очень нравится, что пишет Олеся Николаева. По-моему, она очень здорово пишет. Хорошую прозу у Майи Кучерской, в которой тоже можно увидеть какие-то христианские мотивы. То есть, в принципе, наоборот, сейчас появляются, мне кажется, какие-то произведения. Я тоже об этом где-то говорил. Ведь русская литература в долгу перед церковью в том смысле, что церковная жизнь достаточно мало отражена и изображена, церковный быт. Конечно, в первую очередь там приходит Лесков в голову, приходят там братья Карамазовы, ну, Гоголь там с выбранными местами. Но все-таки, если взять вот такой совсем русский школьный канон, а ведь он отражает канон, мне кажется, национальный, то вот просто пойдем по школьной программе. «Горе от ума», «Евгений Онегин», там «Ревизор мертвые души», «Отцы и дети», «Война и мир», «Преступление и наказание», «Церкви нет», «Бог есть». Бог есть везде, церкви нету нигде. «Преступление и наказание», да, в моем любимом христианском романе. Появляется безымянный священник, пытается что-то робко утешить Катерину Ивановну и исчезает, и все. И больше церкви нет. Там Евгений Онегин, «Энциклопедия русской жизни», как бы, там про русскую религиозную жизнь сказано, там две строчки, два раза в год они говели. «Война и мир», который еще с большим основанием можно считать энциклопедией русской жизни, ну, появляется там икона перед, смоленская икона перед Бородинским сражением. Ну, ходит Наташа Ростова говеть в какой-то момент, значит, когда она здесь свои там всякие переживания утешает. Но это бесконечно мало по отношению к объему, как бы, присутствию церкви в тогдашней жизни. То есть, как бы, русская литература и русская церковь, ну, вот чуть-чуть разошлись. Значит, в долгу. И, конечно, «Лето Господне» это было вот возмещение этого долга, с моей точки зрения. И сейчас вот то, что делает и отец Тихон, и Олеся Николаева, и другие лауреаты патриаршей литературной премии, там тот же Виктор Николаев, или протоиерей Николай Агафонов. Да, то есть, это очень такое интересное явление, когда вот церковная жизнь так начинает немножко лепиться в слове, лепиться словом. И я думаю, что здесь мы еще прочитаем какие-то очень интересные вещи.
Я благодарю писателя Алексея Варламова за этот насущный разговор. И перед тем, как мы перейдем к гениальному рассказу Чехова «Студент», хочу вместе с вами послушать в эти последние дни Страстной недели одно поразительное стихотворение Арсения Александровича Тарковского, написанное им в 1976 году и впервые опубликованная, во что почти невозможно поверить, в очередном выпуске альманаха «День поэзии» за 1978 год. Глубоко религиозные стихи о каждом из нас, о нашей слабости, о нашем возможном покаянии, о каждом на всей, как он пишет, широкой земле, читает Арсений Тарковский.
Просыпается тело, напрягается слух, ночь дошла до предела, крикнул третий петух. Сел старик на кровати, заскрипела кровать, было так при Пилате. Что теперь вспоминать? И какая досада, сердце точит с утра, и на что это надо, горевать за Петра? Кто всего мне дороже, всех желаний мне? В эту ночь от кого же я отрекся во сне? Крик идет петушиной в первой утренней мгле через горы, долины, по широкой земле.
Прозвучала архивная звукозапись. Поэт Арсений Тарковский прочитал свое стихотворение 1976 года «Просыпается тело», вошедшее в его поэтическую книгу «Зимний день». С уверенностью можно сказать, я цитирую, что сквозь вещи и явления мира в поэзии Тарковского просвечивает иное, священное измерение бытия, а человек в его поэзии находится в постоянном поиске этой священной реальности. Так пишет в своей замечательной книге «Небо и земля» Арсения Тарковского «Метаморфозы христианского кода» саратовский поэт и филолог Светлана Кекова. И тут же добавляет, что, несмотря на явные множественные отсылки к Библии, священный слой в поэзии Тарковского лежит не на поверхности, но дан, так сказать, прикровенно. И это очень понятно, если учесть, что мироощущение поэта, родившегося в 1907 году, формировалось на стыке двух эпох. Детство его прошло еще в дореволюционной России, отрочество же и юность уже в России советской, где, как мы знаем, открытое проявление религиозного сознания было чревато преследованиями. Для объяснения христианского кода в стихах Арсения Тарковского, которые не сумели разрушить особенности советского времени, исследовательница нашла примечательный образ – катакомбная эстетика. Согласимся, что это определение применимо и к философии некоторых художественных фильмов, снятых сыном Арсения Александровича, кинорежиссером Андреем Тарковским. Вспоминаются кинокартины «Зеркало», «Сталкер» и «Ностальгия». В первой из тех, что я сейчас назвал, «В зеркале», звучащие за кадром стихи читает их автор, поэт и, еще раз повторю, отец режиссера фильма Арсений Тарковский. Мы еще поговорим сегодня об отечественном кинематографе, а сейчас я хочу перейти к излюбленному жанру русской прозы, к ее так называемой «малой форме», к рассказу. И тут же протянуть мостик от прозвучавших стихов Арсения Тарковского о последних днях Страстной недели к одному из лучших рассказов Антона Павловича Чехова «К студенту». Сердцевина этого небольшого произведения – те же события Страстной пятницы, о которых говорил поэт. Осмысление случившегося с апостолом Петром, трижды отрекшимся от своего учителя и омывшего отречения горькими слезами раскаяния. К рассказу «Студент», написанному в 1894 году, Чехову тогда было 34 года, у самого автора было особое отношение. Давайте сейчас послушаем этот безусловный шедевр русской прозы, в котором, как мы услышим, вроде бы ничего особенного и не происходит. Ничего, кроме неожиданной перемены в состоянии главного героя рассказа, возвращающегося холодным вечером накануне Пасхи домой с охоты. Читает народный артист России Алексей Васильевич Петренко.
Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращался с тяги домой. Шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушал во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь. Далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял. По случаю Страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иване Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета. Все эти ужасы были, есть и будут, и от того, что пройдет еще тысячи лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой. Огороды назывались вдовьями, потому что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь. Ее дочь Лукерья, маленькая рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса, это здешние работники на реке поили лошадей. «Вот вам и зима пришла назад», — сказал студент, подходя к костру. «Здравствуйте!» Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо. «Не узнала, Бог с тобой», — сказала она, — «богатым быть». Поговорили. Василиса — женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом нянькой. Выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка. Дочь же ее, Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала. И выражение у нее было странное, как у глухонемой. «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр», — сказал студент, протягивая к огню руки. «Значит, и тогда было холодно. Ах! Какая-то была страшная ночь, бабушка, до чрезвычайности унылая, длинная ночь». Он посмотрел кругом, на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил: «Небось, была на 12 Евангелиях?»
«Была», — ответила Василиса. «Если помнишь, во время Тайной вечери Петр сказал Иисусу: „С тобою я готов и в темницу, и на смерть“. А Господь ему на это: „Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня“. После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна, спал. Потом ты слышала, Иуда ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед. Он страстно, без памяти, любил Иисуса и теперь видел издали, как его били». Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента. «Пришли к первосвященнику», — продолжал он. «Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: „И этот был с Иисусом“, то есть что и его, мол, нужно вести к допросу, и все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: „Я не знаю его“. Немного погодя, опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: „И ты из них“, но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: „Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду“. Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух. И Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере. Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: „И сшед вон, плакася горько“. Вот воображаю, тихий-тихий, темный-темный сад, и едва слышатся глухие рыдания. Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула. Слезы крупные и изобильные потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез. А Лукерия, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, и в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха. Теперь студент думал о Василисе. Если она заплакала, то значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение. Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило 19 веков назад, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого, и ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. И чувство молодости, здоровья, силы, ему было только 22 года, и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.
Канун Пасхи с Павлом Крючковым.